«Рикошет» на радио «Эхо Москвы» в Липецке со вторника по пятницу на 105.6 FM после 17 часов.
Добрый вечер, здравствуйте, в городе 17 часов 7 минут, вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Сергей Седыкин, в эфире «Рикошет», программа с гостями, с телефонными звонками и с интересными темами. Сегодня интересная тема, она появилась после съезда 11-го съезда «Единой России», который состоялся 21 ноября в городе Санкт-Петербурге. И сегодня гость студии и идеологию именно «Единой России», российский консерватизм, обсуждаем с руководителем исполкома регионального отделения партии «Единой России», Валерием Дзюбенко. Здравствуйте, Валерий Валерьевич.
Добрый день, Сергей.
Вы знаете, некоторые злые языки радуются. Появилась у «Единой России» идеология своя. Называется она «российский консерватизм». Расскажите, пожалуйста, что это за идеология, что подразумевает российский консерватизм, ну и что вкладывали, когда разрабатывали идеологию?
Ну, сразу хотелось уточнение небольшое внести, что касается идеологии. Это довольно частый упрек в нашу сторону. Вот партия, дескать, не имеет своей идеологии. Партия имеет свою идеологию с момента своего создания. И на прошедшем съезде эта идеология получила терминологическое название «российский консерватизм». Что касается идеологии программы партии, она была всегда, мы придерживались центристских позиций, и по большому счету, если характеризовать в общем, наша идеология не поменялась. Она просто приобрела более точные и конкретные формы выражения. Может быть, мы в какой-то степени ответили на вот эти запросы, связанные с тем, что у нас как бы идеологии нет. Мы сегодня говорим, что идеология есть, она имеет конкретное название – российский консерватизм. Что касается…
Что значит
что такое,
российский,
да,
консерватизм?
Российский консерватизм? Мы сегодня можем обозначить его консерватизм простой формулой – сохраним и приумножим. О чем идет речь? Ну, в российском менталитете известно, да, консерватизм имеет некий негативный оттенок. Советский период консерватором, ретроградом как бы клеймили нередко человека, который не является сторонником преобразований, не является сторонником движения к чему-то новому. Что касается того смысла, который вкладывается в понятие консерватизма сегодня, это стабильность. В первую очередь стабильность в интересах большинства. Мы сегодня говорим о том, что консерватизм в целом, ну, давайте я такой простой, достаточно простой пример приведу. Есть в медицине понятие консервативного лечения. Вот наше государство, наше общество приобрело такие достаточно сложные проблемы в 90-е годы, и требовалось лечение. Вот когда пациенту говорят, лечение будет консервативным, пациент радуется. Почему он радуется? Потому что лечение будет консервативным, это означает, что резать не будут. И мы совершенно аналогичный смысл вкладываем в консерватизм. Это нет шоковой терапии, это нет радикальным преобразованием. И еще если такую формулу простую для понимания внести, то самые быстрые реформы – это те, которые медленные. На мой взгляд, достаточно емкое высказывание, которое в целом может охарактеризовать вот подход и смысл консерватизма.
А эффект, понимаете, пугает то, что консерватизм, он как бы, ну, сразу наводит на мысли не то, чтобы ничего не делать, а как-то вот, ну, вот идет и пусть идет, да, как бы без действительно там каких-то резких движений, разворотов, там, революции, не дай бог. Ну, правда, со свиным гриппом, к сожалению.
Да, к сожалению.
Вот. Но, тем не менее, как-то консерватизм, значит, ну, все, как бы, по тормозам даем. Пусть, может быть, там что-то, что отстает, добирает нужные обороты. И, как бы, вот мы плывем и плывем. Проход идет, и айсбергов нет до поры до времени, и все нормально. Но российский консерватизм, это что за уточнение такое интересное? Своя собственная терминология, либо какой-то еще один смысл в этом есть?
Смысл в этом есть, что касается российского консерватизма. Да, консерватизм – это идеология целого ряда политических движений, партий, которые существовали и существуют сегодня в других странах. Что касается российского консерватизма, скажу следующее. Ровно все наоборот. Если мы говорим о каких-то потрясениях, каких-то радикальных преобразованиях, твердое нет. Никаких потрясений, никаких преобразований. Ну, вот, обсуждаем уже не первый эфир с вами вместе проблему кризиса. Что предлагали сделать некоторые наши коллеги из других политических партий в тот период, когда кризис там, только дал о себе знать.
Ваши оппоненты, да.
Да, ну, корректно. Предлагали резко девальвировать рубль, тем самым фактически поставить крест на сбережениях граждан. Предлагали провести резкую, скажем, резкие преобразования в экономике, связанные с рынком труда, с занятостью, да, то есть отрезать, по большому счету, все лишнее, выпроводить на улицу так называемый офисный планктон и много-много других предложений, которые были достаточно радикальными.
Это что, офисные служащие не бездельники? Ну, каждый должен стоять у станка или как?
Я не могу говорить за всех офисных служащих, но не могу сказать на сегодняшний день, что все офисные служащие абсолютно все бездельники. Да, конечно же, есть среди офисных служащих люди, которые, ну, по большому счету, ничем не заняты на сегодняшний день, но это проблема не их, это проблема их руководителей. Начинать нужно с руководителей и решать проблему эффективности использования труда работников с руководителем.
Ну, если действительно позволяет финансовые возможности, чтобы тебе две прекрасные дамы приносили, одна чай, другая кофе, почему нет?
Деньги, к сожалению, платят. К сожалению, да, возвращаясь к проблеме кризиса, в чем причина кризиса, по большому счету? Вот, если обсуждать так в целом, глобально и так
далее. Наверное, скажете, что американцы нам принесли его, скинули.
Я скажу так. Что касается Америки, то доминирующая роль в возникновении кризиса, она неоспорима. Это все прекрасно знают. Любой экономист, маломальски сведущий в этом, вам это подтвердит. Но я хочу сказать, что мы болезни, которые Америка у себя развивала бурно, да, выпуская денежную массу, не обеспечивая реальным продуктом, создавая внешний долг колоссальный, мы отчасти пошли на поводу. Поэтому как бы Америку можно обвинять, но нужно и на себя посмотреть тоже критически в этой ситуации. Важно то, что к разговору о двух приятных девушках, которые одна приносит кофе, другая документы и так далее. По большому счету, на сегодняшний день можно точно сказать, что поколение ныне живущих американцев проели фактически будущее своих детей. Они его просто проели не соответствующими их доходам кредитами, которые они набрали, желая иметь все самое лучшее. Хороший дом, красивую машину, девушек, которые приносят кофе и так далее. Они свое будущее проели, даже не свое, а будущее своих детей. И обеспечивать вот этот колоссальный разрыв между теми обязательствами, которые были выпущены, и тем реальным продуктом, который выпущен, будут еще многие-многие поколения американцев. К сожалению, эта болезнь коснулась и нас. Мы тоже любим все хорошее.
Но американцы, они включили станок, понимаете? Они решили часть своих проблем, включили станок, печатают доллары и решают часть своих проблем, это выбрасывая
путь,
валюту
путь в никуда.
За кордон.
Путь в никуда.
За кордон выбрасывают, нам выбрасывают. А американская экономическая система, точнее, даже, наверное, российская экономика – это часть американской экономической системы, и от этого тоже никуда не деться. И мы не сможем изолироваться, создать акционерное общество, назвать его Российская Федерация.
Издержки глобального мира, они таковы, что изолироваться, конечно же, мы не сможем. Конечно же, существуют тесные экономические взаимосвязи между экономиками стран. Но вот на данный момент ту позицию, которую заняло руководство Соединенных Штатов, на мой взгляд, это провальная позиция. Это, по сути дела, повторение ошибок. Только если на сегодняшний день мы говорим о какой-то стабилизации ситуации в целом, да, экономической, рынки пошли в рост, структурно ничего не изменилось. Не появились новые финансовые центры в мире. Все осталось по-прежнему. И по большому счету, вот понимая это все с определенной перспективой в будущее, следует понимать, что если на сегодняшний день позиции Соединенных Штатов в отношении выпуска денежной массы и то, о чем вы говорили, останется прежней, это приведет к следующему системному кризису, который, к сожалению, может оказаться гораздо более...
Но мы его не увидим, да?
...больным.
А, Валерий Валерьевич, сказать... есть как бы с чем поспорить и с экономикой, как бы что есть, что осталось и так далее. Но сначала спрошу вот о чем. Появилась идеология, да? Или назвали идеологию российский консерватизм.
Да, это
но ведь был план Путина, стратегия 2020, их же никто не отменял, правда? А как это будет взаимодействовать и сочетаться вместе? Плюс ко всему, есть еще послание президента Федеральному собранию от 12 ноября, плюс там многое есть еще чего, статья «Россия вперед» Дмитрия Медведева. Все это, в принципе, пересекается, но у каждого есть свой оттенок. Вот как конкретно отличаются идеология российский консерватизм от плана Путина и стратегии 2020?
По большому счету, программный документ партии «Единой России» является неким обобщением тех документов, которые вы перечислили. Очень много вещей, которые впрямую перекликаются и которые фактически тождественны и плану Путина, и стратегии 2020. Если внимательно смотреть по тексту, эти программные документы, которые вы назвали, они упоминаются в программе партии «Единая Россия». На сегодняшний день что такое программа, что такое программный документ? Вообще, политическая партия, действуя на политическом пространстве, должна иметь программный документ. Говоря языком более понятным, это некий образ будущего, который партия предъявляет своим избирателям, жителям страны, для того, чтобы обозначить направление, в котором партия предлагает двигаться. Вот программный документ – это некий образ будущего, некие ценности, которые являются для нас непреложными, вневременными. И в этой связи документы, которые программные были ранее, мы помним, что программный документ, программное заявление партии принималось на 7-м съезде в Екатеринбурге. Он назывался, этот программный документ, «Россия, которую мы выбираем». На сегодняшний день российский консерватизм или «Россия сохраним и приумножим». Программный документ, он обозначает наши цели, ценности, образ будущего.
Однако все вышеперечисленное, это и российский консерватизм, это и съезд, это и послание президента, и статья «Россия вперед», практически везде, да не практически, а точно, говорится о модернизации. Как же все-таки проводить модернизацию с идеологией российский консерватизм, узнаем сразу после рекламы на «Эхе Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Рикошет на радио «Эхо Москвы» в Липецке со вторника по пятницу на 105.6 FM после 17 часов.
Часов 22 минуты в Липецке. На «Эхе» продолжается «Рикошет». Сегодня в этой студии руководитель исполкома регионального отделения партии «Единой России» Валерий Дзюбенко. У микрофона по-прежнему Сергей Сидыкин. С замечательным телефоном, который мы будем включать чуть-чуть попозже. Много и таких вопросов, в которых стоило бы разобраться. Не совсем понятно, хотя, знаете, уже, наверное, четвертый день или пятый уже обсуждается на «Эхе Москвы» всецело ваша идеология. Ваша модернизация, вчера была программа «Народ против», с темой модернизации невозможно, тоже много аспектов. Скажите, пожалуйста, Валерий Валерьевич, со своей, что называется, колокольни, как модернизировать страну?
Сразу скажу, что народ не против, люди абсолютно
программа
не против.
Программа так называется, на их Москве, «Народ против».
Да. Что касается модернизации, вы в своем вопросе противопоставили модернизацию консерватизму, той идеологии, которую сегодня партия предлагает своему избирателю. Противопоставление достаточно искусственное. Ряд экспертов накануне съезда, перед тем, как данный программный документ принимался, высказывали такие мнения, что в целях того, чтобы данные понятия не противопоставлялись, нужно в самом заголовке написать два этих термина рядом и поставить между ними конъюнкцию в виде союза «и». Консерватизм и модернизация. На самом деле, это вещи не противоположные. Противопоставление их достаточно искусственное, оно надуманное. Почему? Отвечаю. Что касается консерватизма, консерватизм подразумевает модернизацию. Но опять же, лечение без хирургического вмешательства. Мы идем к лучшему не радикальными методами, не преобразованиями, которые, извините, имеют определенную цену, в том числе цену человеческих жизней. Мы идем к этой модернизации, к обновлению, к лучшему, достаточно мягким, постепенным путем. В своей статье, которую вы упомянули, Дмитрий Анатольевич Медведев, «Россия вперед», об этом говорит, совершенно четко определяет, что мы пережили несколько модернизаций, на самом деле, за свою историю. Это и Петровские реформы, это индустриализация 30-х годов прошлого столетия. Но за вот эту модернизацию, за вот эти модернизации страны, которые произошли в эти периоды, мы заплатили страшную цену.
Мы заплатили человеческими жизнями. Вы подготовились, потому что модернизация в словарях имеет два значения. Одно значение как раз это прогрессивное какое-то развитие, второе это вот вроде бы ничего не ломаем, но что-то добавляем. Ну так вот, много у нас в стране, кто говорит о модернизации, о изменениях, там, введении, внедрении чего-то нового, нанотехнологии, даже есть госкорпорации, Роснано и так далее. Ну, президент сказал, да, что после этого должно произойти? Должны все министры взять что-то в руки вместе с Чубайсом и начали работать? Или депутаты, к которым он обращался, должны были на следующий день начинать бегать, и кто-то чем-то должен заниматься? Кто завод по производству каких-нибудь контактных линз, которые там фильмы показывают производить, а другие должны тапочки производить на колесиках.
Очень хороший вопрос.
Вот что нужно делать после этого?
Очень хороший вопрос.
Президент сказал.
Я отвечу следующим образом. Модернизация, запустить модернизацию каким-либо законом, вообще чиновники и министры, они должны бегать всегда на самом деле.
Вопрос куда? И зачем?
Решать те вопросы, которые являются их должностными обязанностями. Но, возвращаясь, что касается модернизации, это настроение экономики, если хотите, это настроение всего общества, это стремление к новому, это инновационный стиль мышления, это подход к тому вызову, который мы сегодня имеем, а вызов заключается в том, что Россия далеко на сегодняшний день, к сожалению, к большому сожалению, не в авангарде ведущих мировых держав. Ну, далеко не в авангарде. Мы туда стремимся, но для того, чтобы это сделать, нужен качественный рывок. Министры, чиновники, кто-либо еще, на которых мы возлагаем все наши надежды, этого не сделают. Даже если очень сильно захотят. Здесь нет никакой крамолы, я поясню, что я имею в виду.
А почему? Гнать, значит, таких министров?
Нет, на самом деле ничего от этого не изменится. Вопрос модернизации и придания инновационного развития нашей стране, обновления, о чем мы говорим, это вопрос каждый человек должен решить для себя сам. Хочу ли я меняться к лучшему? Хочу ли я менять себя к лучшему и менять мир окружающий вокруг меня к лучшему? Если мы услышим этот положительный ответ от общества, это и будет означать, что модернизация началась. Как он прозвучит, этот ответ? Когда мы увидим, что, извините, да, ну, может быть, банальные вещи, несколько такие нравоучительные. Если мы видим, что сегодня там в моем подъезде плохо, я должен взять инициативу в свои руки и украсить свой подъезд. Если я вижу, что в моем дворе плохо, я не должен ждать, когда кто-то придет и что-то сделает. Я должен взять инициативу в свои руки, поговорить с соседями, в конце концов, добиться того, чтобы ЖЭК обратил на это внимание, и совместными усилиями менять мир к лучшему.
Вы знаете, мне кажется, Медведев все-таки не подъезды имел в виду и дворы. Дело в чем? Все-таки какой-то продукт должен произойти. Ну, вряд ли будет президент думать о подъездах, пусть об этом мэры городов думают, правда? Все-таки мне кажется, что и не зря я упомянул Роснано и Чубайса, который, кстати, в ДТП попал, дай бог ему здоровья. что-то должно произойти, ну что-то должно строиться, что-то должно запускаться, что-то должно производиться. Может быть, Дмитрий Анатольевич имел в виду бизнесменов российских, он им как бы намекнул: ребята, хватит строить гостиницы в Турции, самые хорошие, давайте постройте консервный завод здесь. Ну, какой-нибудь интересный консервный завод.
Я понял вопрос, но я намеренно говорю о том, что нам роднее и ближе всего наша среда обитания. Говорить о неких вещах, отвлеченных в связи с модернизацией, что кто-то придет и что-то сделает, или какие-то, извините, высоколобые ученые что-то изобретут, какие-то одухотворенные бизнесмены возьмут и что-то сделают, ну, честно говоря, это несколько наивно, на мой взгляд, наивный взгляд. Если говорить о том, о чем вы говорите, что об этом должны задуматься бизнесмены, об этом должны задуматься люди, которые имеют возможность преобразовывать, модернизировать там отрасли промышленности, определенные сферы нашей жизни, ну да, наверное, да, наверное. Но вопрос в том, что модернизация, она заложена в голове человека. Это не внешняя какая-то данность, это не... иждивенчество.
Ну, с мозгами будет посложнее, правда?
Гораздо
все-таки
сложнее.
Все-таки модернизировать мозги – это практически невозможно. Тем, у кого они очень сильно отличаются от тех целей, которые поставлены.
Это принципиальный подход. Но о том, о чем вы говорите, да, ну, на мой взгляд, краеугольным камнем здесь является все-таки инфраструктура. Вот, на мой взгляд, модернизация и рождение новых идей, новых мероприятий в сфере экономики не может состояться без инфраструктуры. Это дороги, это связь.
То есть, получается, что вот Медведев сказал, и не обязательно, что все сразу побежали что-то начали делать, я имею в виду министров, депутатов, глав администрации субъектов, высших должностных лиц и других лиц, да? Я имею в виду еще что? Есть, например, чудный совершенно НЛМК, да, который давно задумался о своей модернизации и делает. Модернизируют, обновляют оборудование и так далее. А потом через два года скажут: ну вот видите, у нас в Липецкой области модернизация, НЛМК строит, обновляет.
Я понял.
Потом другая модернизация, еще что-то мы там, да, кто-то где-то сам обновил, а мы скажем: а вот это вот модернизация. Сейчас звонок, все-таки пора уже с народом пообщаться. 22-74-67, добрый вечер, как вас зовут?
Здравствуйте, это Юрий, я любитель вашей передачи, слушаю так постоянно. Угу. И вот мне модернизацию... Вы все говорите, как говорится, вот эту частенько слушаю, не понимаю никогда. Все говорят о модернизации. Но нужно повернуться к народу.
Вот я
о чем вы говорите, правильно. Но я житель сельский. Mm-hmm. И посмотрите, что сейчас происходит. Поворот к народу или отворот, если закрываются школы на поселок. Да, они малообеспечены, как бы, но это виноваты те жители, которые живут в этих селах. Это кто виноват? Это правительство виновато, которое не обеспечивает, не может обеспечить данных учеников хорошими компьютерными классами, хорошими всеми зданиями и так далее.
Народ вопрос не виноват понятен. В этих школах. Ну скажите, а президент сказал модернизации, что сразу появились компьютеры в классы? Нет, или что произошло? Какой выхлоп?
Не появились, я с вами согласен.
Вот, что а что появились. Сделать-то нужно? И кто должен сделать, по вашему мнению?
По моему мнению...
Или просто должны все переосмыслить то, что есть, и все?
Нет, это я с вами согласен. Не осмыслить это само собой, что каждый должен осмыслить на своем месте, каждый должен отвечать и работать за своем месте.
Все, так, спасибо. Нет,
разрешите, я
спасибо.
В защиту слушателя выступлю.
Запретами легче всего это сделать.
Спасибо большое. Спасибо за мнение.
Юрий, ваш вопрос понятен, и я вас целиком и полностью поддерживаю. Что касается модернизации, опять же, мы вот с Сергеем полемизируем на этот счет.
Иногда иронизируем даже.
Я абсолютно не иронизирую, я говорю о том, что в первую очередь модернизация – это то, что связано непосредственно с людьми. Говорить о вещах, там, научных достижениях, прочих-прочих вещах можно долго-долго, но на сегодняшний день на самом деле людей волнуют школы, людей волнуют больницы, людей волнуют дороги. И начинать нужно с инфраструктуры, то, о чем вот говорил, на чем мы с вами остановились. Если говорить о школах, да, я с вами согласен. Я абсолютно за, если у нас в каждом населенном пункте, в каждом селе будет современная, благоустроенная, оснащенная по последнему слову техники школа, в которой будут учиться достаточное количество ребят, которым будет фактически индивидуальный подход, Но вопрос в том, что мы имеем сегодня то, что имеем. Тот результат, который, извините, проанализировали специалисты и дали свое негативное заключение, что мы сегодня деградируем, наши школы деградируют, наши дети деградируют в связи с тем, что они учатся в малокомплектных школах. Это вопрос полемичный, я понимаю, здесь интересы живых людей, родителей, интересы детей, интересы учителей, но тем не менее, простой пример, который мы, кстати, обсуждали в рамках круглого стола, который состоялся накануне нашей конференции региональной, где мы обсуждали программный документ партии «Единая Россия», вопрос оптимизации сельских школ. И директор одной из липецких школ, сельских школ, школы в Липецком районе, сказал буквально следующее, что изначально, когда данная инициатива была озвучена и были предприняты первые шаги к ее реализации, данный директор был категорически против этого, понимая, что мы вот имеем вот такие негативные социальные последствия, о которых говорит уважаемый слушатель Юрий. Но на сегодняшний день, когда данный процесс был запущен и получили первые результаты, она, директор школы, сказала, что я двумя руками за оптимизацию сельских школ. Почему она за? Объясняет так же просто. Потому что к ней в школу пришли те ребята, те дети из малокомплектных школ. И когда учителя начали оценивать их уровень знаний, извините, у них волосы дыбом встали. У детей нет элементарных представлений о музыкальных инструментах, о технике рисования, о других предметах. По сути дела, я не хочу никого обижать, но на сегодняшний день дети, которые обучаются во многих малокомплектных школах, я не говорю о всех малокомплектных школах.
Их практически же не осталось. Их 70 закрыли, слава богу, да?
К сожалению, получается, мы получаем результат в образовании катастрофический. И мы сегодня говорим, я увязываю этот вопрос напрямую с модернизацией, мы сегодня говорим, о чем вы говорите, об усилении экономики, о развитии новых технологий, но когда кто будет заниматься, извините, этими технологиями? Те люди и те жители, те граждане, которых мы воспитываем в этих малокомплектных школах, не даем им элементарных представлений, знаний об окружающем мире? Извините,
подождите,
я здесь...
А кто будет заниматься? Как кто? Олег Королев. Он же очень
хороший
любит
подход,
говорить.
Мне он всегда нравится.
А что, он же губернатор, пусть он и занимается.
Когда можно возложить ответственность на президента, на губернатора, на мэра города. Мне нравится этот подход. Но на самом деле, о чем я говорил в самом начале, когда заговорили о модернизации, начинать нужно с себя.
Мы продолжаем говорить о модернизации. И что вообще для вас значит модернизация? Спрашиваем у слушателей «Эхо Москвы» 22-74-67. Ваше мнение выслушиваем и спорим. Телефончик зазвонил. Прекрасно. Сейчас мы уходим на короткую рекламу и продолжаем дискутировать.
В полном контакте с информацией. Эхо Москвы. Рикошет на радио «Эхо Москвы» в Липецке со вторника по пятницу на 105.6 FM после 17 часов.
Рикошет на «Эхе Москвы» продолжается. Вы знаете, очень интересно. Я думаю, что когда у нас дырка в эфире образуется, эфир нужно повторить обязательно. Вдруг кто-то не услышал. Сегодня на «Эхе Москвы» у нас в гостях руководитель исполкома регионального отделения партии «Единой России» Валерий Дзюбенко. Телефон прямого эфира работает. 22-74-67. Говорим мы сегодня о идеологии «Единой России», российский консерватизм, и в частности дошли уже до модернизации. Что значит для вас модернизация, как вы ее понимаете? Естественно, модернизация «Единой России». Высказывайтесь. 22-74-67. Добрый вечер, как вас зовут?
Добрый вечер, Игорь Алексеевич.
Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Как понимаете модернизацию?
Мне кажется, что вот ваш гость не совсем прочитал и знаком с посланием президента. Потому что вот он почему-то все стрелы переводит на население. Дескать, население у нас не модернизировано, поэтому у нас все проблемы от этого. Царь хороший, бояре и население не модернизированы. Если вы хорошо вспомните, что в послании президент говорил, мы обязаны сделать все, что от нас зависит, чтобы помочь созданию необходимого для нормального культурного развития инфраструктурированной среды, о которой вы говорили. Когда он говорил «мы», это значит, он подразумевал государство, то есть государственный аппарат. Дальше он развивает свою мысль. Задачей государства считаю создание условий для развития гражданского общества. То есть это делом тоже государства, как бы, государственное. И вот поэтому мы плавно переходим дальше уже к, значит, получается у нас модернизации экономики, да? Впервые...
Вообще модернизация.
Да, впервые...
Модернизация всего, чего можно, я
да,
так понял.
Да, ну это правильно, но там много очень говорилось, и с чего он начал, это с модернизации экономики.
Угу.
Значит, модернизация экономики, я впервые, я не знаю, как Валерий, но я впервые услышал в 2001 году от лидера партии «Единой России» Владимира Владимировича Путина на конференции Высшей школы экономики.
Простите, он тогда был просто президент.
В 2001 году, а,
да.
Президента, да,
угу.
Ну, нынешнего. И вот все это, на протяжении всех этих лет, значит, мы говорим о модернизации экономики. Явно, что партия «Единой России» либеральная. Опять же, недавно Владимир Владимирович сказал, что возврата к прошлому нет в плане экономики. То есть она будет либеральной.
Правильно.
Поэтому
правильно.
Мы говорим о модернизации либеральной. И мне вот непонятно, может быть, мне Валерий объяснит, что значит либеральная модернизация экономики. Ведь, значит, Медведев говорит, как вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи, технологии, вещи и технологии полезными.
Короче, если людям. Можно, просто времени не очень много.
Все, я закругляюсь.
Еще умную школу он называл, спасибо.
Да, каким образом будет...
Все понятно, понятно, выбирать... спасибо, время.
Игорь Алексеевич, очень большое спасибо, очень хороший вопрос. И я вам отвечу вот на первый тезис, в котором вы говорите, что государство что-то должно сделать. Да, безусловно, это основная функция государства, оно должно. Но я вас уверяю, что разделение государства и мы, оно достаточно ущербное. Мы – это кто? Мы люди, которые сидят и чего-то ждут? Это один подход. Но, на мой взгляд, гораздо более продуктивный и эффективный – это соединение своих усилий с усилиями государства. Совершенно справедливы ваши требования к государству для того, чтобы оно создало условия. Ну, извините, государство, давайте всех ученых сделаем государственными чиновниками, всех работников промышленных предприятий сделаем государственными чиновниками, которые будут за нас работать. И будем от них требовать, сидеть и требовать. На мой взгляд, подход должен быть следующий. Государство создает условия, о чем я начал говорить, об инфраструктуре, о связи, о дорогах, о возможностях развития экономики, малого бизнеса, предпринимательства. Эти условия должны быть созданы. А мы с вами...
Уважаемый, а пока они не созданы.
К сожалению,
пока
к сожалению,
не созданы.
Те условия, которые на сегодняшний день есть, они, конечно, далеки от тех ожиданий, которые мы имеем.
22-74-67. Добрый вечер. Как вас зовут?
Валентин Алексеевич.
Пожалуйста.
Будьте добры. Вот
ваше
скажите,
мнение.
На эхо Москвы в Липецке идет. Иногда
да.
уходит волна.
Да.
Мне переживает. Это самая лучшая волна, вот, которую можно действительно услышать.
Так.
И вот я слышу коммунисты, и вот вчера, то есть подавчера, который в прямом эфире, который 900 с лишним пунктов в Москве проголосовали за Единую Россию. Компартию зажали. Но если не компартия...
Подождите, кто проголосовал? Может... Ничего-то не совсем понятно. Кто
ну,
за Единую Россию проголосовал?
Вот новости есть по телевидению, которая идет.
Правильно?
Вот. Постоянно. Новости. Вот есть такая программа.
Подождите, мы про модернизацию, честно говоря. Вот.
Если можно, я отвечу все равно, Сергей.
Спасибо. Время просто.
Вопрос не совсем по теме, но тем не менее, что касается коммунистов и других политических партий на прошедших выборах, Единая Россия выдвинула 95% кандидатов на те мандаты, которые на прошлых выборах распределялись. Коммунисты и прочие партии выдвинули не более 9% кандидатов от общего числа мандатов, которые распределялись. Вот и ответ на все ваши вопросы.
Да, вы великие и могучие, правильно? Вас много. 22-74-67, сделайте радиоприемник потише, все фанит. И как вас зовут, назовитесь? Алло.
Меня?
Да-да, вас.
Константин Викторович меня зовут.
Пожалуйста, Константин Викторович, про модернизацию Единой России, что можете сказать?
Значит, вы знаете, про модернизацию я хотел бы сказать то, что вот за... за, как называют, тучные годы, ну, как...
90-е.
Да, 90-е. Когда к нам...
80-е. 70-е.
90-е. Тучными не были, к сожалению.
Лихими были? Ну, продолжайте. Нет, продолжайте.
Но, когда к нам сыпались деньги, деньги все сыпались в экономику Америки. А мы не построили действительно ни одного предприятия. Теперь мы говорим о модернизации, что каждый должен взять в своем дворе там лавку прибить, что-то сделать. Ну, это же глупо. Я думаю, должна быть государственная программа. Угу. И государство должно вкладывать деньги в модернизацию.
Константин Николаевич.
И чиновники должны участвовать в модернизации, а не просто...
Все, спасибо. Время поджимает. Да.
Спасибо за вопрос, Константин Викторович. Он справедливый абсолютно. Но я скажу следующее. Что касается тучных лет, была выбрана стратегия. Деньги инвестировать, либо накапливать. Данная стратегия была выбрана Министерством финансов. И на сегодняшний день, когда мы столкнулись с системными проблемами в экономике, с кризисом, данная стратегия не в целом, не вообще, да, но в краткосрочном периоде она себя оправдала. Этих средств нам на сегодняшний день пока хватило для того, чтобы закрыть основные проблемы, которые возникли в связи с кризисом, который, опять повторюсь, возник не по нашей вине. В целом вот так.
Ну и по нашей тоже, в принципе. 22-74-67. Кстати, что вы про зону-то экономическую молчите? Экономическая зона – это модель посткризисного развития страны и так далее. Когда видишь все это...
С такой иронией об этом говорите. На самом деле это
почему?
Очень серьезная вещь.
Когда заходишь в административное здание особой экономической зоны Липецк, хочется у входа разуться. Все в золоте, в шелках. Ну, если так, да, посмеяться. Все очень красиво, и предприятия работают на самом деле. В чем проблема-то? Почему ничего не построено? Не понимаю.
Почему не построено? На сегодняшний день ряд резидентов уже в экономической зоне достаточно активно работает. Конечно, мы все хотим сиюминутного результата. Хлопнули в ладоши, и все моментально заработали, есть результат. Работа по развитию экономических зон, она изначально решение соответствующее принято на федеральном уровне, эта работа продолжается. Новые резиденты сегодня присматриваются к экономической зоне и уже потихонечку вкладывают туда свои инвестиции. Конечно, кризис осложнил эту работу, но тем не менее, то направление, связанное с развитием экономических зон, на мой взгляд, оно правильное.
Время, последний звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
Добрый вечер, это Юрий опять.
Опять Юрий.
Было такое проскользнуло мнение, что Единая Россия очень сильно поддерживает малый бизнес.
Нет, ну вы знаете, я бы наоборот сказал, что плохо поддерживает.
Можно дальше просто.
Пожалуйста.
Да. А в городской думе у нас в основном Единая Россия. Вот сейчас она готовит обращение в Москву. Задавить всю мелкую розничную торговлю.
Нет, там про пиво
нет
идет
такого обращения.
А там про пиво все правильно.
Юрий,
но почему тогда идет разговор, что на мелкорозничную запрет, а на розницу сетевиков запрета нет?
Уважаемый
нет.
Юрий.
Тогда надо едино ко всем подходить.
Уважаемый Юрий, вопрос понятен, но на сегодняшний день я своих коллег, которые работают в городском совете депутатов, абсолютно поддерживаю. Если бы наш многоуважаемый малый бизнес торговал спортивным инвентарем, здоровыми продуктами питания, витаминами и так далее, никаких вопросов бы не было. Но извините, наживаться на алкоголизации населения мы этого делать не позволим никому. Какими бы благими намерениями на сегодняшний день это не прикрывалось.
Я помню мнение слушателя, он несколько дней назад звонил, там речь немножко еще в том, что почему вот в киосках нельзя, а через 10 метров в магазине можно. То есть, может быть, вообще
дело
как-то...
Дело в том, что киоски, Сергей, секундочку, да. Дело в том, что киоски имеют шаговую доступность. Вышел из дома, извините, в тапочках и в халатике, и приобрел алкогольные напитки и так далее. Киоски расположены нередко, недалеко от рекреационных зон, от парков, скверов и так далее. Это все создает ту самую инфраструктуру для того, чтобы население города Липецка употребляла как можно больше спиртных напитков.
Может быть, вообще ограничить продажу алкоголя? как-то, наверное, поэффективнее будет, чем
просто. На сегодняшний день есть и другие предложения на этот счет. И по ограничению продажи спиртных напитков, и по повышению акцизов на алкогольную продукцию, и много-много других мер. Мы можем их обсуждать, но, на мой взгляд, подход, важен подход, что на сегодняшний день нас, и это заложено в программном документе, возвращаясь к нашей теме, наша задача – это увеличить уровень продолжительности жизни населения до 75 лет. В том числе и такими методами. Может быть, они не популярны.
В общем, много чего было сказано и президентом, и Путиным, и вами, и много написано чего в программе. И что характерно, ничего плохого там, естественно, не написано. Ни одна партия не возьмет на себя ответственность сделать какую-нибудь гадость и ее запланировать заранее, правда? Другое дело, как это будет реализовываться и кто будет делать. Вот очень часто руки не доходят, либо другие части тела не доходят или бегают куда-то непонятно зачем. И начинает все проваливаться. К сожалению, времени очень мало, звонки есть, но не будем пропускать. Итог. Давайте подведем итог. Модернизация – это. Российский консерватизм – это. Ставим точку и прощаемся.
Я расскажу кратко. Многие партии, о которых вы сказали, другие партии, предлагают решать проблемы, да, все хорошее сделать за счет других, ну, какой-то отдельной категории граждан. Давайте повысим благосостояние бедных за счет богатых, или наоборот, благосостояние богатых, как либералы говорят, да, увеличим за счет того, что равных социальных возможностей всех лишим. Мы действуем в интересах большинства. И возвращаюсь к модернизации. Модернизация – это обновление, консерватизм, сохраним все лучшее и достигнем большего.
Хорошо, тогда ответьте, как защищаетесь от гриппа, и скажем все, до свидания всем. Ну, посоветуйте народу.
Абсолютно традиционными методами, но, к сожалению, переболел.
Переболели.
Переболел.
Но, однако, в здравии. Спасибо, сегодня на «Эхе Москвы» был руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Липецкого облсовета Валерий Дзюбенко. Не болейте, а если переболели, то радуйтесь и больше не болейте. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Передавайте Путину привет.
Договорились.
«Рикошет» на радио «Эхо Москвы» в Липецке со вторника по пятницу на 105.6 FM после 17 часов.